вечер, друзья. Сижу вот сейчас у микрофона, вещаю, а сам думаю. Ведь начинал-то слушателем, как вот вы сейчас. И раньше еще маленьким тоже радио слушал. Только не заграничное, а свое. Оркестр народных, музыку композиторов, хор мальчиков. И Бунчиков тендер такой был, тоже там пел. Помню разучивание песен. А теперь прослушайте мелодию в исполнении кларнета. Была у меня и любимая. Сегодня в доках не дремлют французы, на страже мира докеры стоят. Но вот последнее известие, сознаюсь, не любил. То ли недопонимал, то ли еще почему. И каждый раз, слушая, надеялся. Уж коли говорят, что те известия последние, значит последние. Никогда их больше передавать не будут. Но через час они, естественно, выходили снова. Я снова скучал и надеялся. С тех пор уж сколько лет прошло. Но и теперь, слушая порой последние известия, ловлю себя на детской мысли. Может, хоть эти известия последние? Наши исторические известия об Элтон Джоне сегодня явно будут последними, потому что шестой по счету передачей мы заканчиваем серию о нем, но сначала выпуск «Рок-хроники». Мая. В этот день, в 58-м году, в Бирмингеме родилась Тоя Уилкокс, английская певица и актриса Шекспировского театра. 19 мая. В 45-м году, в этот день, в Лондоне родился Пит Таунзен, гитарист, участник группы Who. В этот день, в 52-м году, на острове Ямайка родилась Грейс Джонс, манекенщица, рок-певица и киноактриса. 20 мая. В 63-м году, в этот день, в Ливерпуле родился Нашер, или урожденный Брайан Наш из группы «Франки едет в Голливуд». 21 мая. Два дня спустя после своего дня рождения 23-летний Пит Таунзенд в этот день сочетался браком с художницей по костюмам по имени Карен Астли. 22 мая. В 54-м году, в этот день, в Ковентри родился Джерри Даммерс. В 59-м году в Манчестере Стивен Морриси, певец группы «The Smiths». 23 мая. 20 лет назад, в 67-м году, группа Pink Floyd записала одну из своих ранних классических песен под названием «See Emily Play». «Смотри, как Эмили играет». Из последних новостей. Газета New Musical Express пишет, что организаторам концерта Дэвида Боуи в Швеции в городе Готенбурге пришлось искать другую площадку. Дело в том, что стадион Улисси, намеченный для этого мероприятия, пострадал 2 года назад во время концерта Бруса Спрингстина, когда вес 50-тысячной людской массы на футбольном поле вызвал небольшое смещение здания стадиона на несколько сантиметров. С тех пор на укрепление его была истрачена огромная сумма в несколько миллионов. В частности, в почву было заложено больше 7000 меловых столбов. Но инспекторы, проверявшие комплекс месяц назад, порекомендовали все же перенести концерт на другое место. Концерт произойдет в близлежащем парке 27 июня, как и было намечено. Газета «Мелоди Мейкер» пишет, что Пол Саймон, по-видимому, был задет обвинениями его критиков в том, что он нарушил культурный бойкот Южноафриканской Республики. Если вы помните, на его последнем альбоме «Грейсленд» принимает участие несколько известных негритянских ансамблей UIR. Своим критикам Саймон отвечал, что благодаря успеху его пластинки с творчеством негритянских музыкантов Южной Африки познакомились миллионы людей, что для борьбы с апартеидом, быть может, не менее действенно, чем сам культурный бойкот. Газета пишет, что критикам удалось, видимо, внушить Полу Саймону какой-то комплекс вины, потому что он решил пожертвовать сборы со всех своих американских концертов 3 организациям, занимающимся помощью негритянским детям UIR. Причем пластиночная фирма Warner выделила $375 000 на покрытие расходов Саймона по американским гастролям. Тем временем в Англии на 11 июня объявлено всеобщие выборы, и 3 основные партии страны, консервативная, либеристская и социал-демократическая, вкупе с либеральной, без остатка включились в предвыборную схватку. Речь, в конце концов, идет, кто будет управлять страной и куда повернется курс. Участники объединения Red Wedge, Красный Клин, вызвались помочь лейбористам партии профсоюзов и рабочих. Они проедут с развлекательно-агитационными концертами по округам, где консерваторы избраны незначительным большинством. Голосовать в Англии можно с 18 лет, но вот на прошлой неделе Британский центр юридической защиты детей обратился к лидерам всех партий с призывом предоставить молодежи право голосовать в 16 лет. В 16 лет молодые люди кончают школу, говорится в обращении, начинают работать и имеют право вступить в брак. Пора им предоставить голос и в выборе своего правительства. Газета Melody Maker сообщает, что набор концертных пластинок американца Бруса Спрингстина, 5 альбомов в коробке, затоварил полки сотен магазинов по стране. Набор вышел в конце прошлого года и продавался поначалу как горячие пирожки с капустой. Магазины, естественно, перезаказывали его у оптовиков, оптовики слали заказы пластиночным фирмам, те жали на заводы, давай-давай. И вдруг после Нового года в январе интерес к набору пропал как по команде. С тех пор что только не делали, рекламировали, уценивали набор наполовину, ничего не помогает. Melody Maker пишет, что подобное же происходит и в других странах мира. В частности, в американских магазинах на полках пылятся наборы на сумму в 14 миллионов долларей. И, наконец, телетайп, стоящий у нас в редакции в Бушхаузе, выдал информацию агентства ТАСС о том, что по предложению всесоюзной фирмы «Мелодия» был проведен первый общесоюзный опрос популярности грампластинок. И что в конце апреля корреспонденты ТАСС обратились более чем в 100 городах всех республик в магазины грампластинок. Эти данные были заложены в ВВМ, и машина определила 10 долгоиграющих и 10 пластинок формата «Миньон», пользовавшихся в апреле наибольшим спросом. Таким образом, друзья, в нашей области произошло историческое событие. Первый по-настоящему представительный список популярных пластинок Советского Союза. На первом месте среди альбомов пластинка «Счастье в личной жизни» Аллы Пугачевой поет песня Николаева, на втором «Кузьмин» с пластинкой «Моя любовь», а недавно выпущенный альбом «Ленинградского аквариума» на четвертом месте. «Машина времени» с альбомом «Добрый час» на девятом и Владимир Высоцкий «Сыновья уходят в бой» на десятом месте списка. В Англии для сравнения на пятом месте группа У-2, альбом The Joshua 3, «Древо Иисуса». На четвертом Дэвид Боуи, альбом Never Let Me Down, «Никогда не подводи меня». На третьем Fleetwood Mac с пластинкой Tango in the Night, «Танго в ночи». На втором балладная певица Сюзанна Вега с альбомом Solitude Standing, «Стоящее одиночество». И на первом молодежная поп-группа под названием Curiosity Killed the Cat, буквально «Любопытство убило кошку», или в идиоматическом переводе «Любопытному на днях прищемили нос в дверях». Альбом называется Keep Your Distance, «Держи дистанцию». Вот на этом выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к рассказу об Элтоне Джоне. Painted Lady, милая накрашенная дама, спутники Yellow Brick Road, желтая кирпичная дорога. Мы остановились в прошлый раз на 75-м году на выходе в свет альбома Captain Fantastic. Пластинка эта была 11-я по счету в первом списке Элтона Джона, и он к тому времени почувствовал необходимость коренных музыкальных перемен. В таких переменах обычно ни менеджеры, ни агенты группы, ни их адвокаты, ни пластиночные компании не заинтересованы, поскольку все это останавливает успешно действующий конвейер, непрерывную череду пластинок и гастролей, процесс, определяемый в политэкономии схемой «деньги, товар, деньги, штрих». Короче, все хотят, чтобы курочка ряба продолжала нести золотые яички, поэтому решение Элтона распустить группу было встречено без энтузиазма. После пиковой лучшей пластинки «Желтая кирпичная дорога» две последующие показали необходимость выбираться из цепких костенеющих объятий музыкальных штампов, созданных ими же самими за многие месяцы совместного творчества. Нужно было новое звучание, и вот ради этой осознанной, но неясной цели приходилось приносить в жертву друзей, с которыми проезжено, увидено, сыграно, да что там говорить, и выпито было немало. Речь в основном шла о двух музыкантах. Это был Найджел Олсен и Ди Марри. В новом составе в октябре 75 года вышла следующая пластинка под названием «Rock of the Westies». За выпуском пластинки последовали гастроли в Америке. В Лос-Анджелесе выступали на большом стадионе «Доджер». Только один раз до этого стадион использовался для концерта. И было это в 66 году, когда там выступали «Битлз». То есть Элтона на Тихоокеанском побережье Штатов встречали как героя. Тогда же в Голливуде была установлена звезда с его именем, рядом со звездой Мэрилин Монро, Джуди Гарланд и другими легендарными героями этой фабрики грез. Выступления перед 50-тысячными аудиториями требовали полной выкладки и абсолютной отдачи. Из-за успеха этих гастролей и двухмиллионные сборы по кассе Элтону пришлось заплатить пошатнувшимся здоровьем. Врачи прописали полный отдых на 4 месяца, что он и сделал, уехав на остров Барбадос. 76-й год проходил тихо. Вернувшись из долгого отпуска, Элтон уделял все больше внимания пластиночной фирме «Рокет» и своему уотфордскому футбольному клубу. Летом 76-го года фирма «Рокет» выпустила одиночную пластинку «Дуэт Элтона с певицей Кики Ди» песня «Don't Go Breaking My Heart» — «Неразбиваемое сердце». Пластинка эта поднялась на вершину британского списка, и появление Элтона в сопровождающем видеоролике было в том году для публики, пожалуй, единственной возможностью его увидеть. Тем временем в Англии крепла и ширилась панк-революция, и молодое, незнакомое племя музыкальных вандалов выплескивало в своих атональных песнях и нестройного рева гитар накопившуюся злость и раздражение рабочих подростков, которым старшее поколение якобы отказывало в их куске жизни. В Южной Африке в негритянских поселениях шли уличные бои, одна сверхдержава бойкотировала другую на Олимпийских играх, в Китае хоронили великого кормчего, автора рекордного по тиражам красного цитатника. В этом новом сердитом мире несколько салонная музыка Элтона казалась порой странной, почти непрошенную гостьей. Двойная пластинка Blue Moves, выпущенная в октябре 76 года, хоть и поднялась в Америке до третьего места, но видно было, что в общем дни боевой славы прошли. Год спустя распался и творческий союз с Берни Топпиным. Интересы их расходились. Росло отчуждение, и настал момент, когда взаимное оголение душ, неизбежно в тесном творческом союзе, перестало быть естественным. Вечером в субботу хорошо подраться. Большую часть 77-го и 78-го года Элтон провел приватно за непролазным забором своего поместья. Изредка он выезжал даже за границу, на этот раз только по делам личным, без гастролей. Так он съездил в Америку, где ему устроили встречу с Элвисом Пресли, доживавшим в добровольном заточении. «Меня познакомили с ним», — вспоминает Элтон, — «и предо мной возникла расплывшаяся фигура, глядевшая на меня пустым взором. Я сразу же почувствовал, что Пресли скоро умрет. Недолго тебе на этом свете жить осталось, — подумал я. На нем лежала какая-то печать разрушения. Так что, когда я узнал о смерти Элвиса Пресли, меня это ничуть не удивило. Мне даже показалось, что он этого где-то ждал». Элтон тогда же дал себе слово, что не позволит, чтобы с ним самим случилось нечто подобное. Он следил за собой, занимался спортом, много играл в теннис, был в форме. Единственное, с чем он не мог совладать, это с потерей шевелюры, с облысением. Дело принимало такой серьезный оборот, что в сентябре 77 года Элтон вылетел в Париж к самому известному и дорогому врачу, специалисту по пересадке волос, доктору Пьеру Поте. Доктор Поте пересаживал волосы на крохотных участках кожи. Но одной операции было недостаточно, и в последующие годы Элтону пришлось ездить в Париж на повторные вивисекции еще 5 раз. Тем временем голова его после операции напоминала порой поле, засеянное квадратно-гнездовым методом. И не желая показывать этого всему миру, Элтон на людях неизменно появлялся в головном уборе. Начиная с 1977 года, почти на всех фотографиях Элтон предстает перед нами либо в кепке, либо в берете, либо в чепчике, либо в панаме, либо в котелке, либо в канотье, либо в бейсбольном куртузе, либо в патентованной американской шляпе Стетсон, в шутку называемой в Штатах 10-gallon hat, то есть 40-литровая шляпа, по-нашему 4-ведерная. В известной пословице говорится «с глаз долой и сердце вон». Поэтому двухлетнее отсутствие Элтона, уход его с музыкальной сцены, естественно, повлиял на популярность. Кроме того, эксперименты, чтобы не сказать его заигрывание с музыкой диско, в это время тоже удачным признать нельзя. Время-то, однако, не было потрачено напрасно. Как мы уже говорили, много сил Элтон вложил в укрепление своего футбольного клуба. Расширение стадиона, строительство новых помещений, укрепление команды, замена игроков и так далее привели к тому, что Уотфорд из 4-й футбольной лиги перешел в 3-ю, из 3-й во 2-ю, и поиграв некоторое время во 2-й лиге, команда стала чемпионом, и свершилось то желанное, заветное и лелеемое. Захудалая местная команда последнего профессионального ранга выходила в первую национальную лигу, в первую обойму британских пинателей Кожмича. Позже, в июне 83 года, когда Элтон вместе с командой поехал в Китай на серию дружеских встреч, он признался в одном из своих интервью. «Эти люди спасли меня», — сказал он. «Если бы не они, я бы уединился в своем большом виндзорском доме, заперся бы за большими железными воротами и не знаю тогда, что бы могло произойти». Композиция «Honky Cat». Название перевести затрудняюсь. В октябре 78 года вышел альбом «A Single Man», «Одиночка» или «Холостяк». И к 79 году Элтоном овладел знакомый зуд. Он решил поехать на гастроли таким вот одиночкой, таким вот холостяком, взяв с собой для аккомпанемента лишь только ударника Рэя Купера. Элтон хотел посетить страны, где он раньше не гастролировал. Францию, Бельгию, Испанию, Израиль, Ирландию и Советский Союз. Московский концерт был заснят на пленку и показан впоследствии в Англии отдельным фильмом под названием «From Russia with Elton». Название это парафраз известного фильма о Джеймсе Бонде, который назывался «From Russia with Love» – «Из России с любовью». Не мне вам рассказывать, как прошли эти гастроли. Английские газеты отмечали необычайно теплый прием, сердечность советских зрителей и их удивительную осведомленность в музыке Элтона Джона. 79-й год, как вы помните, был годом начала афганской кампании, и вот тогда-то, благожелательно, в общем, отзываясь о своей поездке в СССР, Элтон Джон сказал, что он не поедет туда снова до тех пор, пока не прекратится оккупация Афганистана. Переоценка происходящего у Элтона Джона шла по, как бы, пятилетним циклам, пятилетками. В 75-м году, после 5 совместных лет, был распущен самый его успешный состав, и вот в конце 80-го года настало время для следующей переоценки. И вот, проведя 5 лет порознь, Элтон Джон вновь пригласил Ди, Мари и Найджела Олсона в свой состав. И начиная с пластинки «The Fox», «Лиса», вышедшей в мае 81-го года, эти музыканты неизменно участвовали во всех последующих записях и прочем. Та же пятилетка потребовалась Элтону для пересмотра отношений с поэтом Берни Топпином. Их воссоединение произошло к 83-му году на альбоме под названием «Tool No for Zero». В этом же году все национальные газеты, многие из них даже на первой полосе, сообщали о женитьбе Элтона на звукотехнике по имени Рената, с которой он познакомился во время записи одной из своих пластинок. Неожиданность поворота темы была в том, что Элтон Джон не был, условно говоря, дамским угодником. Более того, в памяти еще свежо было скандальное интервью в журнале «Rolling Stone», где-то в районе 77-го года, в котором Элтон Джон открыто признавался, что он голубой. Так что свадьбу праздновали как бы с подтекстом, как бы справляя двойное торжество. Во-первых, создание новой семьи. Во-вторых, выход Элтона Джона из-под голубых знамен гомосексуализма. Свадьба прошла с огромной помпой. Элтон осыпал жену подарками, был внимателен, и поначалу все этой идиллией умилялись. Но шли месяцы, семья оставалась бездетной, и постепенно начали появляться глухие слухи о семейных разладах. Например, на праздновании 40-летия, на которое было приглашено 400 человек гостей, и которых в специально сооруженном огромном шатре с паркетными полами развлекало несколько больших джаз-оркестров, на этом празднестве супруги Ренаты не было. Более того, в бульварной прессе писали, что Элтон даже расплакался на плече у принцессы Дайаны и пребывал в расстройстве. Поскольку, конечно, это позволяло ему поднять жизнерадостный темперамент. Но вот несколько дней назад в газетах появилась фотография Элтона с супругой, сидящих в директорской ложе на матче своей футбольной команды. Причем супруга улыбалась самым естественным образом. Все эти газетные статьи говорят нам о нескольких вещах. Во-первых, о том, что Элтон Джон перерос статус простой рок-звезды и вошел в обойму национальных культурных ценностей Британии. Во-вторых, о том, что Элтон по-своему борется за сохранение семьи и по мере сил старается быть хорошим супругом. И в-третьих, о том, что привязанности Элтона Джона прочны и многолетни. Сейчас с ним вместе все те, кто когда-то начинал. Поэт Борни Тоттен, музыканты, менеджер, несколько продюсеров и, конечно же, футбольная команда «Уотфорд». Такая верность дружбе выдает нам в Элтоне Джоне хорошего человека. В марте у него был юбилей. По его собственным словам, он не хотел бы до 40 лет исполнять на сцене боевики вроде «Крокодилевого рока». Но вот 40-летие настало, и очевидно, что кроме Элтона Джона, директора пластиночной фирмы, или Элтона, президента футбольного клуба, есть еще и старый Элтон, певец и пианист, шутник и весельчак, который останется артистом до последнего часа. Что ж, первые 40 лет прожито славно. А о будущем мы будем сообщать, держать вас в курсе дела. Пожелаем же Элтону Джону новых переливчатых мелодий, крепкого семейного счастья и хорошего соотношения забитых и пропущенных мячей. Мне же остается пожелать вам всего самого лучшего и проститься до следующей недели. Счастливо вам, ребята! No more.